Мир вам, друзья! Сегодня специальный выпуск передачи «Исторические хроники». Московский историк Яков Кротов из Москвы, соответственно, из Томска, Владимир Терентьев, Томский Благовест. Дело в том, что история, она имеет неожиданные повороты. И как нам преподавали вот в школе, в университете, все-таки были очень большие лакуны. Например, вот история Южной Америки, я вот очень плохо знаю. А уж тем более послереволюционную историю церковную. Что-то, конечно, где-то читал, но очень отрывочно. А в школе вообще, видимо, ничего не давали, так я помню. Поэтому я с удовольствием нашел в одной газете прекрасный рассказ о том, что исполнилось 100 лет. В 23-м году собрался первый съезд обновленцев. Это было такое православное течение. А Яков Кротов, кроме того, что он радиоведущий и прекрасный историк, он еще и священник православный. Поэтому ему, что называется, карты в руки. Расскажите, что это был за съезд, кто участвовал, в чем была идея и как вы к этому относитесь?
Ой, начинать, конечно, надо не со съезда. Съезд уже подводил итоги полуторагодового существования обновленчества. Первое, что надо, к сожалению, понять, что съезд проходил по сценарию, тогда это была чрезвычайная комиссия. И все, что говорилось и делалось и писалось на съезде, писалось под диктовку. Это не первый и, боюсь, не последний случай в истории русского христианства. И надо сказать, что съезд ведь обратился с посланием к евангельским христианам в том числе и получил развернутый ответ, декларацию. Тогда еще был в России Иван Проханов, который возглавлял это движение, собственно, стоял у его истоков, и который приветствовал съезд. И вот здесь была большая разница, потому что съезд обновленцев дирижировался, а съезд евангельских христиан был пока еще свободный. Потом выслали Проханова, потом выслали многих и многих, и вот эта вот зловещая тень, она уже легла практически на все религиозные организации страны и лежала в течение многих десятилетий. В общем, это иногда кошмар, потому что ты смотришь церковный календарь 1936 года, 1946, и ты знаешь, что вот у этого владыки такая-то кличка, такая-то и такая-то. И важно понимать, что слово «обновление» скрывало для участников съезда очень разные вещи. В частности, на поверхности, в резолюции главной съезда речь шла всего-навсего о создании, скажем так, пресвитерианского православия. То есть речь шла о том, чтобы в церкви все решали священники. И хоть я сам и священник, но я думаю, что это довольно дурная затея. Все доверять священникам не надо. На научном языке, на языке историков церкви, это называется пресвитерианская модель церкви. Пресвитер, то есть старший священник. И пресвитерианство – это одно из движений в протестантизме, возникшее практически одновременно с самим протестантизмом, уже тогда, в середине XVI века, освободившиеся от государственной опеки верующие, создали весь спектр возможных сценариев церковной жизни. И строго централизованную организацию, и организацию, где все каждая община решает сама – и, ну, вплоть до квакеров, где вообще никакой организации, а просто собираются, кто хочет, тот чего-нибудь и скажет. И я был на собрании квакеров, где говорил человек, а потом оказалось, что он вообще атеист. И я при всей своей широте взглядов был немножечко смущен. Но обновленцы были прежде всего за пресвитерианскую модель. Почему? Потому что в течение веков Русская Православная Церковь, замечу, она до 1943 года и называлась Русская Православная Церковь, не Российская. Русская Православная Церковь была встроена в государство, она копировала все государственные формы, и поэтому главной ключевой фигурой там был епископ. Епископ был аналогом царя, теоретически аналог царя, практически аналог, скорее, губернатора. Или лучше сказать, генерал-губернатора, то есть военного губернатора. Епископ был абсолютно полновластным диктатором в своей епархии. И это не своеобразие какой-то русской души, русской генетики, русской крови, потому что точно такую же позицию епископат занимал и в Римо-католической церкви. Это произошло, вот такая надстройка над общинной жизнью, над священниками, довольно рано, уже, видимо, на рубеже первого и второго веков. Мы знаем, что епископ Игнатий Богоносец, который по преданию жил уже во времена Спасителя, это второе как бы поколение христиан, что он уже был именно епископ. Слово «епископ» означает, извините, буквально «надзиратель», «эпископ». Ну, как были когда-то диаскопы, показывавшие слайды. Вот «эпископ», «скоп», смотреть, «эпи» – поверх, ну, вот как «эпидермис», поверхностный слой кожи, «эпископ». И надо сказать, что в XIX веке русское духовенство православное, оно стоном стенало от архиерейского епископского диктата. И поэтому собор 23-го года прежде всего пытался упразднить епископат. Не упразднил, оставил, потому что среди обновленцев было очень много и епископов. Они за год существования поставили более 50 человек епископами. Лидером было двое человек – Александр Введенский и митрополит Антонин Грановский, еще до революционных времен епископ. Но, в принципе, несколько десятков. Епископат не упразднили, но епископа лишили практически всех прав, приравняв любого настоятеля церкви, любого руководителя общины к епископу. То, чего много десятилетий и добивалось русское православное духовенство. Добились. И вот здесь вот произошла такая некоторая трагикомедия, потому что добиться-то не добились, но в результате оказались в положении пастухов без овец. И я бы сказал, что эта трагикомедия повторилась уже и в конце XX века, повторяется отчасти в наши дни, потому что и в наше время, конечно, появляются люди, которые хотят полнокровной духовной жизни, часто вот находят в себе епископа и становятся сами там митрополит, я знаю, патриарха. Вот все прекрасно, титул есть, облачение пошить – ну, дороговато, наверное, там 1050-60. Вот. Но вот стоит человек в этих дорогих облачениях, у него печать, у него грамота. Единственная мелочь, не хватает прихожанина или прихожанки. Он один стоит. Это же повторилось и тогда, в 23-м году. Практически обновленческие церкви опустили. Когда в одном городе был выбор ходить к обновленцам, или, как их называли, тихоновцы, то выбирали тихоновцев как раз, а к обновленцам не шли по целому ряду причин. Не знаю, интересно они или нет, стоит ли о них говорить.
Я думаю, стоит, но маленький комментарий я скажу все равно. К кличкам епископов-сексотов я отношусь нормально. Это, к сожалению, была норма, сам носил. Но при этом никого не выдал и сразу тут же сообщил о вербовке, что вот, так сказать, дали мне ее. Неужели главная идея этого съезда и этого движения была только отмена власти епископов? Что-то ведь, наверное, еще было, что-то новое от них, что было бы полезно со временем?
Само обновленчество, оно ведь называлось «Живая церковь». Название возникло как название журнала, который издавался в 21-м году, 1921 году. В 22-м году это название перешло на саму организацию. Их так и называли обычно «живоцерковники». Это было довольно выразительно. Движение было очень пестрое. Но главным мотивом его появления все-таки оставалось желание большевиков разрушить христианство, уничтожить любую религию. На первом месте оказывалось под ударом православия просто по той причине, ну, во-первых, конечно, мы православные лучше всех, просто по той простой причине, что православные составляли около 80% населения страны, формально. Но надо понимать, страна была крестьянской, то есть крестьяне составляли 95% населения тогдашней России. И спрашивается, остальные 15% кем были? Они были старобрядцы. Сегодня старобрядчество – это несколько тысяч человек на всю страну. И в основном это московские интеллектуалы, которые вдруг из атеизма перешли в старобрядство. Но тогда это была многомиллионная масса. И она оставалась вне обновленческого движения. Для этой массы на первом месте стояло как раз сохранение традиций. Обновленчество зарождалось в городах. Крестьянская масса к нему была равнодушна. И здесь, наверное, самых характерных персонажей трое. Вот деятели обновленчества, которых надо знать, я думаю, любому человеку, интересующимся историей веры. Один – это Александр Красницкий. Это священник из Петербурга, который прославился тем, что открыто взял курс на принятие большевиков и их коммунистической политики. У него был друг, отец Александр Боярский, несравненно более симпатичный. Красницкий был конъюнктурщик, примкнул к большевикам только после большевистского переворота. Отец Александр Боярский был одним еще из приверженцев отца Георгия Гапона, который не был никаким полицейским провокатором. Был просто сторонник рабочего православного христианского движения. Отец Александр Боярский, кстати, дедушка, родной, прямой дедушка, знаменитого когда-то, не уверен, как сейчас, актера Михаила Боярского. Но, правда, у актера Михаила Боярского есть дочка, неплохая актриса, так что прадедушка и ей может похвастаться. Заранее скажу, что из деятелей обновленчества только отца Александра Боярского расстреляли в 1936 году, в 1956 реабилитировали. Это был абсолютно безукоризненно честный человек. Его уважали рабочие всей Петроградской страны, то есть это Путиловский завод прежде всего, потому что он стоял за интересы рабочих. Он издавал небольшой бюллетень, вдохновлял народ, когда шли забастовки, чтобы никто не был штрихбрейхером. То есть это был настоящий рабочий лидер, и при этом священник, и человек глубокой веры. Это один из аспектов обновления. Церковь должна откликаться на социальный вопрос. И Боярского не случайно единственного расстреляли. Почему? Мы все знаем, что Ленин, придя к власти, прежде всего создал нарком иностранных дел для того, чтобы разбираться с буржуазией. Но второе он создал ЧК для борьбы с контрреволюцией. ЧК было создано для борьбы с рабочим движением внутри России. Ведь Ленин – это диктатор пролетариата. Кто был ему главный враг? Пролетариат, который не хотел такого диктатора и вообще никакой диктатуры. И Дзержинский воевал не с буржуазией, а с рабочими расстрелами, посадками, увольнениями и так далее. И в результате были ликвидированы профсоюзы, профсоюзные движения. И в церкви стали ликвидировать тоже вот эту линию. И жертвой пал Александр Боярский, вечная ему память. Второй лидер обновления, заслуживающий доброго слова, это владыка Антонин Грановский. Огромный, физически огромный человек. Тяжело больной, он умер в 24-м году от мочекаменной болезни. С окладистой бородой. Он служил в храме, где вот сейчас в Москве Сухаревская площадь. Храм сохранился. И он был за реформу богослужения. То есть он вынес алтарь в центр храма. То есть все видят, как служит человек, не за стеной из икон. Поэтому им особенно заинтересовался Проханов. Он вводил в богослужение русский текст. Он перевел всю литургию. И перевод был неплохой. Надо сказать, он был неплохой поэт, у него было чувство русского языка. Он после литургии вместе с молящимися пел духовные гимны на слова русских поэтов, что тоже баптистам, евангельским христианам тогдашним очень понравилось, потому что это и их традиция была, и остается. Это литургическое обновление, то, что сейчас обычно связывается с именем отца Георгия Кочеткова, который в Москве отдельного прихода не имеет, зато создал такую сеть последователей, около 7-8 тысяч человек по всей России. И там главное перевести богослужение на русский язык, молиться на русском языке, чтобы было понятно. Я сам переводил и перевел все молитвы, утренние, вечерние, литургии на русский язык, многие псалмы. Всю жизнь перевожу, вот сколько я в церкви. И я ответственно говорю – понимание – это хорошо, но это далеко не все. Это не главное. И, например, тот же отец Георгий Кочетков, он, конечно, вот все понятно. А кто он вот в церковном отношении? Он сторонник тоже вот власти духовенства. Мне это чуждо. Я помню, когда был 2017 год, он провел чин покаяния за революцию. И там отдельно дали слово еврею, как будто бы евреи как-то особенно виновны в революции. Это, конечно, было очень дурновкусие, мягко говоря. Так что понятно-то понятно, но на Пятидесятницу апостолы говорили, понимали каждый свое наречие. Но о чем они говорили, никто не написал. Из апостола Павла мы знаем, что было говорение на непонятных языках. И Павел говорит, что нужны переводчики, которые озвучивают то, что хотят сказать пророки. И лучше пусть одно слово на понятном, чем поток непонятной речи, так называемой глоссолалии, как у современных пятидесятников. Но иногда и непонятное важно. Вот что мне кажется принципиально, потому что когда мы говорим с Богом, кому должно быть понятно? Мне, Богу, другому человеку. И когда я говорю: «Господи, помилуй», что тут понятного? Слово «помилуй» – сложное слово. В нем я назову 20 оттенков смысла. Оно спрессовано, эти смыслы в нем упакованы, и это хорошо. Когда я говорю «люблю», там упаковано 40 смыслов, если не 40 тысяч. Значит, не всегда понятно и важно. Важнее полнота сердечного выражения. А это можно и по-латыни, и по-церковно-славянски, и по-гречески. Кстати, Спаситель, иногда говорят, что он говорил на арамейском. Да, на арамейском. Это был тогда разговорный язык всего региона. Но когда он давал ученикам «Отче наш», он давал на иврите. Поэтому сегодня, когда протестанты некоторые специально разыскивают, в интернете нетрудно найти «Отче наш» на арамейском, они ошибаются. Молились только на иврите. Иврит был священным языком, хотя на нем тогда уже почти не говорили. В Евангелии есть несколько гебраизмов. Ну, например, на этих двух заповедях «люби Бога и ближнего» висят законы пророки. Спрашивается, почему висят, что такое? А это из древнего иврита, когда евреи жили в шатрах, и все висело на стенке шатров, которых делал апостол Павел. Вешали на шатре, там не было столов. И это осталось уже в ту эпоху, когда все жили оседло в домах, Спаситель с Иосифом, они столярничали, плотничали. Никто ничего не вешал, все клали. Поэтому мы говорим, на этих заповедях утверждены законы пророки в другом месте Евангелия, а у Матфея повешены. Так что понятность далеко не самое главное. И третий герой обновления – это митрополит Александр Введенский – типичный интеллигент. Если Антонин Грановский представлял духовенство, Александр Боярский – рабочих, то Александр Введенский был экстатический интеллигент, типичный. Я могу процитировать, вот как он описывал историю церкви в IV веке. «И попала птица Господня в руки человеческие, и не могла она больше взлетать орлиными крылами своими, не могла парить она больше над миром и возвещать миру правду». Конец цитаты. Вычурный, цветистый и, по-моему, не очень хорошего вкуса стиль, но народ был в экстазе. Многие, понятно, красиво, цветисто. Вот три человека, которые как бурлаки тащили обновленческое движение. Но вот в том съезде 23-го года, в его резолюцию, Антонин Грановский вообще не пришел на съезд. Он был принципиальный противник отмены епископата, он же был епископ. Александр Боярский был в Петербурге, Александр Введенский пришел и приветствовал резолюцию, но, в принципе, он тогда оказался в стране, потому что там была еще очень мрачная история с голодом 22-го года и антирелигиозной кампанией, в результате которых были расстреляны десятки и погибли сотни людей, и, к сожалению, к их гибели были причастны и обновленцы, вот те, которые собрались на этот злосчастный съезд.
Вы слушаете передачу «Исторические хроники» в отношении того, что первым процветало православие. Скромное мнение выражу, вы, может быть, отмените его. На мой взгляд, то, что я читал, православие, ну, в свое время, конечно, веками гнало в годы империи инославных, не только евангельских. Поэтому советская власть в некотором смысле мстила ему, православию, как институт угнетения, пускай бывшему. Евангельских же одно время даже принимали неплохо, как тех, с кем сидели на нарах, условно говоря. И даже давали некоторые преференции в гражданскую войну в виде отмены призыва в действующую армию. Проханов вообще колхоз организовывал, и вообще евангельские движения, оно же общинные, колхозные, и считалось, что это живая община. Ну и слово «живоцерковники» тоже к этому, чтобы из формального такого, знаете, захожанства сделать именно общины живущие, не так ли?
Про большевистскую власть, я бы сказал, про ленинизм. Когда мы были помоложе, ленинизм был глубоко позитивный термин, а я бы хотел, чтобы ленинизм стал таким же омерзительным, вот вызывало такие же омерзительные чувства ужаса и неприятия, как нацизм, фашизм, гитлеризм и так далее. Ленин был прежде всего человек безграничного властолюбия, человек-манипулятор. Поэтому он, и, кстати, вот в 23-м году он об этом писал в связи с обновленцами, поэтому он говорил, что людям идеи он меньше доверяет, чем карьеристам. Это было сказано в связи с профессором Устряловым, так называемым создателем Семеновеховца. И тут так. Ленин в разные годы к религии выражал разные отношения. Но он всегда ставил своей задачей уничтожение любой религии, потому что в религии он видел конкурента. И все поблажки баптистам, евангельским христианам, христианам веры евангельской. Не будем забывать, что в России была огромная, около 200 тысяч колония Поволжья меннонитов, немцев, которых пригласила Екатерина Великая в конце XVIII века. На них были гонения в Германии. Она их пригласила в Россию колонизировать тогда приобретенные земли. Им были поблажки во время гражданской войны, потому что всегда Ленин и его преемники исповедовали древний римский принцип «divide et impera» – «разделяй и властвуй». Это принцип Наполеона. Перед тобой большая армия. Ты пока вот обрушишься на одно ее крыло и победи, потом на другое. Сражайся с маленькими частями. И большевики не столько мстили православию, потому что что Ленин дурного видел от православия? У него была пятерка по закону Божьему. Вот Сталина из семинарии исключили, да, потому что он был изрядный хулиган, уголовник. Ленина венчали с Надеждой Константиновной Крупской. То есть вообще ему не на что было жаловаться. Но власть. И он считал, что это конкуренты. Поэтому во время гражданской войны Ленин делал вид, что не хочет уничтожать православие. Он только требовал от патриарха Тихона, тогдашнего главы православной церкви, нейтралитета. И в конце концов добился своего под угрозой ареста и расстрела. Патриарх Тихон выпускал 2-3 воззвания, где критиковал большевизм. Но в 19-м году он все-таки уступил, потому что его задачей было не выражать политическую ориентацию, а сохранять церковь. И издал послание, где говорил, что церковь в этой войне занимает нейтральную позицию. Как только закончилась гражданская война, как только Ленин и его присные восстановили завоеваниями Российскую империю под именем СССР, сразу острие власти обернулось и против православных, и против буддистов, и против иудеев. Этот процесс растянулся на 20 лет, до 1939 года. Это была такая мясорубка, очень медленная, удавий заглот. Больше всех, я скажу прямо, обычно говорят, что православных погибло больше всего, около 40 тысяч священников и мирян. Да, но если считать не в абсолютных цифрах, а в процентах, то больше всего, Владимир, как вы думаете, кто больше всего пострадал?
Свидетели Иеговы?
Не свидетели Иеговы. Это довольно любопытно. Меннониты, кстати, в 29-м году, когда началась коллективизация, почти все успели уехать в Германию. Они прямо на телегах, караваном приехали в Москву с Поволжья, встали табором около Мытищи, потребовали их выпустить. И Сталин помялся, но отпустил.
Но уехали не все. Вот та община, куда я ходил, где уверовал в 79-м году, в тот момент, когда я уверовал, там еще было около 50 меннонитов, именно меннонитов.
Да, так у меня старший брат родился под Энгельсом, точнее, прямо в Энгельсе. И его даже принимал немец, отец знаменитого писателя Льва Кассиля, был вот в роддоме в этот момент, вот и принимал моего старшего брата, который известный стал, поэтому, наверное, детский писатель христианский Виктор Кротов. Но большинство уехало. Подчистую, под ноль, был уничтожен буддизм, как ни странно. Мало кто об этом знает. И бурятский буддизм, и в Петербурге все было уничтожено просто подчистую. Не осталось ни одного ламы. И восстановление буддизма в 90-е годы шло, ну, буквально через пень-колоду, с невероятным трудом, потому что просто не было носителей традиций. Нам в этом смысле, православным, протестантам, католикам, повезло больше, потому что, ну, в Москве все-таки из 500 церквей осталось 48. Было 3 архиерея на свободе в 1938 году из сотни примерно. Ленин весной 1922 года, когда стало ясно, что в России именно в Поволжье начался колоссальный голод, голод был вызван неурожаем, но неурожаи в России случались периодически. Они никогда не поражали Поволжье. Поволжье была житница империи. Голод поражал даже иногда Украину, но чаще Волгоградское междуречье. А тут именно Поволжье. Это был прямой результат гражданской войны, прямой результат военного коммунизма, когда спецпродотряды конфисковывали продовольствие у крестьян. Поэтому этот голод приобрел особенно катастрофические масштабы. Тогда нам очень помогли ARA, помощь американской администрации продовольственная. Организовывали ее прежде всего британские квакеры. Это был единственный такой неполитический канал, который Ленин согласился принять. Была развернута сеть столовых. Это были сотни столовых. Шли вагоны с зерном в Россию, которая тогда ни с кем не имела дипломатических отношений. Именно в этот момент Ленин пишет, это было начало мая 22 года, закрытое письмо членам Политбюро, где пишет, что надо использовать момент для разгрома православной церкви, потребовать, чтобы она сдала все свое золото, все свои драгоценности. Мы их пустим на покупку зерна, а духовенство изобразим корыстным и жадным. Всему этому предшествовал бунт крестьян в Шуе и в Вознесенске, крестьян-рабочих, которые уже почувствовали голод. И тогда Ленин издает циркуляр, что церковь обязана сдать ценности. Точнее, это делал не Ленин, а Троцкий. Троцкий в Политбюро отвечал за религию, но Троцкий выполнял распоряжение Ленина. Письмо сохранилось. Патриарх Тихон издал воззвание, в котором призвал не выдавать ценности. Это была ошибка. Митрополит Вениамин Петроградский издал воззвание, где призвал сдавать ценности. И это было канонично, потому что каноны допускают сдачу даже вот освященных сосудов, потиров, дисков, лжица, если речь идет о человеческой жизни. А тут часто речь шла о окладах с икон, они были украшены часто золотом, жемчугами и так далее. Со стороны Ленина это была чистая демагогия. Я еще году в 78-м проанализировал, источники тогда были уже доступны, понял, что большевики купили один состав зерна, но это было примерно 0,5% стоимости того, что они изъяли. Для сравнения скажу, знаменитый дом на набережной напротив Кремля, на Берсеневской набережной, дом, где жила большевистская элита, построенный в 26-30 годах, он стоил в два раза больше, чем все те ценности, которые изъяли у церкви. Сейчас в Америке есть иудеи, которые мечтают восстановить храм Соломона. Они создали институт, соответствующий фонд. Вся золотая утварь, которая когда-то была в храме Соломона, которая описана в Торе, в книге Левит, вот это вот огромное медное море, золотая минора, это все уже изготовлено и отлито. Из золота, чистого золота. Вы понимаете, то, что в средние века до XIX века казалось, что это колоссальное богатство. А мы с вами живем в эпоху, которая в тысячу раз богаче любого древнего Израиля, древней Украины, древней России. Любой из нас богаче иного боярина, просто, даже по количеству золота. Поэтому ценности, которые якобы церковь там накопила, ну, ободрали, ну, свезли, ну, посчитали. Вышло порядка 40 миллионов золотых рублей. Послушайте, это не самые большие тогда и сейчас деньги. Извините, это тоже не очень большие деньги в мире, где бывают яхты стоимостью по миллиарду долларов. Поэтому это была демагогия. Ужас заключается в том, что именно митрополита Вениамина Петроградского, его ближайшее окружение, там 13 человек, расстреляли якобы за сопротивление сдаче церковных ценностей. Хотя они как раз были за. Вот это глумление Кремля – это то, что всегда поражает, когда изучаешь Ленина. И на процессе выступали обновленцы, к огромному сожалению. И на этом, и на других процессах. Они бичевали, скажем так, Тихоновскую церковь, говорили, какая она жадная. Это была ложь. Это была ложь по заданию ГПУ. Это была пропаганда по указанию Кремля. И это, конечно, был позор. Этим не занимался ни митрополит Антонин Грановский, ни митрополит Александр Веденский, ни тем более Боярский. Они молчали. Но десятки конъюнктурщиков, которые перешли в обновленческую церковь, они воспользовались случаем сделать себе карьеру. Второй кошмар заключается в том, что как только отгремели эти процессы, уже с осени 23-го года, вот весной прошел съезд, и через 3 месяца начались гонения и на обновленческую церковь. Потому что одним из последних распоряжений Ленина, у которого осень 23-го года, он вот уже почти был невменяем, чуть-чуть еще горел. И последнее, что он указал, что хватит разделять и властвовать, обновленцы – это пройденный этап, и теперь мы должны уничтожать всякую религию. И с осени 23-го года начались гонения и на обновленцев, но тихоновцев гнали все-таки больше. Окончательно обновленцев ликвидировали тоже во время коллективизации, но верхушку оставили. Митрополит Александр Введенский умер вскоре после войны, как бы в сущем сане. Он получал даже государственный паёк. Но это была крохотная кучка людей, уже никому не интересных, отчаявшихся, разочарованных. Но вот митрополит Александр Введенский хранил веру, тем не менее, что любопытно. Далеко не все сохранили веру после этой четверти века кошмара, кровавых расправ, лжи, предательств и так далее.
Спасибо большое. Насчет храма иудейского, томские руководители синагоги томской говорят, что и мессия построят, нет необходимости самим там мучиться с арабами. А вот вопрос к вам, как к историку и одновременно как православному священнику. Как вы думаете, будет ли когда-то вот на территории Российской Федерации новое обновление, не политическое, просто ради доступности веры? Вот я слушал Глеба Якунина, например, до конца не знаю, о чем его идея, но то, что он говорил, мне было понятно, как и евангельскому, что все-таки средневековье, это, конечно, хорошо, но уж слишком оно уже сейчас, по-русски говоря, не катит, непонятно.
Не канает.
Не канает, да, вот так попроще, я стараюсь говорить максимально просто. А вот насчет отношения священства РПЦ в советские годы, я в 70-е был еще маленьким, но я нечаянно присутствовал в Каларове, у нас тут храм есть тоже, жил там, так сказать, они между собой разговаривали и разговаривали о... Там была очень большая ненависть, может быть, даже классовая, сказать. Честно говоря, я был свидетелем, мне было страшновато. Мне два раза было вообще страшновато в детстве. Первый раз, когда про булганина и там прочие вещи непонятные говорили мама с папой, я все думал, неужели они иностранные шпионы? Про маму с папой так думал. Но они между собой ночью разговаривали, я послушал нечаянно. И вот когда разговаривали православные про этот храм разрушенный, понятно, что была причина для ненависти, но мне было именно страшновато, что это была ненависть. Это не было, вот Бог послал, что делать, крест нести надо. Как обычно говорят, это была буквально ненависть.
Ой, на ненависть, конечно, ничего не построишь. Что до обновления? Хорошая новость заключается в том, что хотим мы обновления, не хотим мы обновления, Церковь Христова вечно обновляется. Не нами сказано, скажем прямо. Не всегда это обновление, конечно, позитивно. Обновление – это прежде всего изменение. И даже я в церкви не так долго, полвека, но на моих глазах 1974 года церковь очень изменилась, православная. А как историк я знаю, что она изменилась еще более радикально. Простейший пример. И до революции, и у старобрядцев после. Платок женщина надевает только когда она становится, девицей на выданье после 13 лет. Ребенку платок надевать никто не надевал. А сейчас надевают. Православие часто реконструируют по книжкам и плохо зная, как оно было на самом деле. Сочиняют православие. Нормально, и в иудаизме, в исламе это тоже есть. Знаменитые сейчас печально хиджабы. Это же тоже в XIX веке в таком виде этого не бывало. И обновление, к сожалению, новизна в современной православной церкви заключается в большем консерватизме. Вы знаете, у римокатоликов на Западе это тоже так, и у протестантов часто это так. Простейший пример. Была эпоха хиппи, сейчас вышел неплохой американский фильм об этом. Была опера «Jesus Christ Superstar», и это движение хиппи переплеталось с «Jesus Movement», движением за Иисуса. И священники ходили в джинсах, в футболках, считали своим долгом и от сердца играть в футбол. Теперь и священники-прихожане, какие джинсы, какая футболка, построже костюм, воротничок. У людей оказывается сегодня потребность в более жесткой религиозности, в более консервативной религиозности. И в этом смысле обновление идет только в противоположную сторону.
Жалко, конечно, потому что я, допустим, погонюсь за тех родных, которые, заходят иногда в храм. Может быть, они не воцерковленные, конечно, но бывает на сердце тяжело. И от грехов, и от суеты, и просто там всякие болячки. И вот одна из моих родственниц, она живет в Владивостоке, она говорит, да, я, конечно, как бы не очень верю, но я все равно захожу, говорит, вот я свечку поставлю, мне легче. Я ее очень понимаю, потому что в свое время тоже был православным. Но я-то был, я, извините, вот как-то понимал, что они поют, священники. И паремии понимал, и Евангелие понимал, но, может быть, недословно. А она, мне ее жалко. У нее же шанс-то есть. Она заходит, ну, может, полчаса там, даже бывает, может быть, час постоит на службе. Но она прямо говорит, и другие все говорят, ничего не понимаем. Я специально не учил, но понимал, вот так-то, потому что знаю Евангелие почти наизусть. И, конечно, я умиляюсь, там все красиво. В отношении, что дух поднимается, конечно, православное богослужение дает миллион очков всем остальным. Это понятно, даже современно после Второго Ватиканского собора католикам. Но в отношении доступности... Все-таки вот в чем, кстати, были идеи Глеба Якунина, вы не сказали?
Идеи отца Глеба были похожи на идеи как раз собора обновленцев 23-го года. Он больше всего заботился об ограничении полномочий епископата. Ну, нормальному среднему прихожанину это совершенно неинтересно, потому что что епископ, что священник, от этого понятнее не будет. Но и за перевод на русский язык. И я служил по-русски с отцом Глебом в том числе. Для начала я скажу сурово. Вспомните пушкинского Варлаама, монаха. Он в кабаке, и тут вдруг начинает читать, что разыскивается беглый преступник, и Гришка Отрепьев читает, остальные неграмотные, и дает приметы Варлаама. Варлаам вырывает у него грамотку и говорит, ну уж как до головы доходит, я плохо читаю, но уж прочту. Если человек идет и не понимает, и не предпринимает усилий, чтобы понять, значит, у него еще до головы не дошло. И я не могу сказать, что мне его очень, вот я ему сострадаю. Мой первый религиозный опыт был, когда я пришел, кажется, на Пасху в церковь Троицкую на Воробьевых горах. Как я уже потом взрослым узнал, там священник работал в Нью-Йорке от Московской патриархии. И, видимо, был такой прогрессивный. Воробьевы горы, там смотровая площадка на Москву. Там масса людей заходит в храм. Новых экскурсантов. И он под каждой иконой для этих новых людей, случайных, разместил табличку, что эта икона такая-то, такому-то святому, молится о том-то, святой жил тогда-то. Это был гениальный миссионерский ход. Но, с другой стороны, извините, а кто мешает человеку взять книжку и прочесть? Никто. А уж сейчас интернет вообще читай не хочу. Вот я вот за секунду узнал, что обновленцев центром в Томске был собор апостолов Петра и Павла.
Это буквально 50 метров от того места, где я сейчас нахожусь.
Собор-то уцелел?
Да, уцелел. В прекрасной форме.
Ага. А вы знаете, что между обновленцами, его отдали обновленцам в 22-м, в 44-м отдали Русской Православной Церкви, а в промежутке там был склад. Главная проблема в христианстве, которая должна уйти в прошлое, это власть. Вот вы упомянули умиление. Человек очень часто ищет умиление и для этого согласен, ну, как раньше в старину говорили, подзакониться. Так называли брак. Мне нужно, чтобы кто-то меня опекал, кто-то мною руководил, кто-то мне объяснял, а я буду млеть. Умиление. Мне это кажется неправильной потребительской стратегией в духовной жизни. Ты вот, Боженька, дай мне Духа Святого, чтобы мне было утешение и так далее. Извините, а где в Евангелии про утешение? Ну да, там есть слова «приидите ко мне, все труждающиеся обремененные». Но там есть и слова «возьми крест свой», «приидите ко мне, я упокою вас, я дам вам мир». Но этот мир подразумевает несение креста. Значит, человек в церкви не должен, как Иванушка-дурачок на печи. И в этом смысле, на мой взгляд, обновление – это прежде всего создание общинных, я бы даже сказал, таких коммунатарных, был такой термин в те времена, отношений между людьми. Когда бы человек, если можно, я процитирую патриарха Тихона, который тоже в те же самые годы в России начали создавать братство тогда, и создавали их для противостояния большевикам. И патриарху Тихону принесли на подпись устав очередного такого братства, и там говорили, что братство, мученичество, умереть за веру. И патриарх Тихон написал на этом прошении, цитирую, «Братство объединяет людей, готовых на подвиги исповедничества, мученичества, готовых на смерть. Русский человек вообще умеет умирать, а жить и действовать он не очень умеет». Задача братства не в том только, чтобы воодушевлять на мучение и смерть, но и наставлять, как надо жить, указать, чем должны руководствоваться миряне, чтобы Церковь Божия возрастала и крепла. Наше упование – это жизнь, а не смерть и могила». Конец цитаты. А вот это умиление от него веет могильным духом. Как вот на могилку пришли, стаканчик с водочкой, кусочек черного хлеба, умилительно, как будто бы поговорили. А надо серьезно разговаривать, по-настоящему. И тогда надо не просто понимать богослужение, надо понимать того, рядом с кем ты молишься, собираться на те же евангельские группы, обсуждать какие-то социальные вопросы, аборты, эвтаназия, смертная казнь, детские дома, усыновление сирот, благотворительность, глобализация, глобальное потепление, да мало ли актуальных проблем. А у нас собраться попеть оливье, шампанское, шпроты. Ну, если молитвенное собрание, собраться попеть, но без оливье. Но все равно это смыслом оказывается, чтобы мне было тепло и умилительно. И обновление тогда именно в том, чтобы церковь была дрожжами мира, чтобы мы были на острие интереса к окружающему миру, а не уходили от него вот в этот такой реостат, термостат, в камеру хранения. И здесь, мне кажется, обновленчество, там были разные люди, и о дурных говорить не будем, но такие люди, как Боярский или Грановский, это были люди, которые жили тогдашними проблемами, и поэтому к ним шли. И я думаю, что сегодня вот просто твердить «Иисус тебя спас, посвяти себя Иисусу» – это магические формулы. Это как бы понятно, но именно что «как бы». И вот это нужно обновить наши отношения с Богом через Христа, чтобы уйти от заклинаний, неважно, баптистских, свидетелей Иеговы, православных, католических, уйти от заклинаний «прими Христа в сердце». Крестись и покайся. Уйти от заклинаний к диалогу. И обновление заключается в том, чтобы от монолога перейти к диалогу. И неважно, монолог священника, пастора, мужчины, женщины. Монологичная жизнь. Вот соберутся 10 человек, у каждого свой монолог, а другого не слышит. И мы сейчас больше всего нуждаемся во Христе, как вот тот глухонемой, которому Иисус плюнул, помазал и сказал: «Евфафа, отверзись». Вот чтобы нам отверзлось, помните, как у Пушкина, пророк, слышать мир. Вот настоящее обновление.
Про общину и жизнь нам, евангельски, маленькое проще, она у нас есть. Я вот в автобусе часто, ну не часто, но беседую с православными такими женщинами. Они говорят: есть преимущество евангельски, что у вас есть общинная жизнь, у нас вот нету. Но я скажу, что я был в Усть-Илимске православный, и у нас в то время была общинная жизнь. Ну, это была двадцатка, понятно, но тем не менее, после богослужения оставались вместе с священником, также пили чай, как вот и сейчас пьем у баптистов, и разговаривали на всякие проблемы. Просто единственное, мы не думали, что она так скукожится со временем. Вот это проблема, да, видимо, православия.
Мне кажется, это не проблема только православия. Насколько я знаю, у баптистов, ну, в широком смысле, примерно то же самое, и у католиков то же самое. Это опять проблема самозамыкания, потому что, хорошо сказал один американский проповедник, протестант, не помню фамилию сейчас, церковь – это единственный в мире кооператив, созданный для блага тех, кто в нем не состоит. А вот эти наши посиделки и чаепития у нас тоже есть. Это отлично, потому что снимается барьер между священником и прихожанами. Важно, чтобы это не было для самоублажения. Это не самоцель. Это для того, чтобы у нас появились силы служить другим и слушать других. Не обязательно коллективом, общиной идти потом в больницу. Один пойдет в больницу медбратом, другой пойдет бизнес делать. В церкви мы черпаем благодать, силы. Но для чего? Не для самоустроения, а для окружающих. А если мы себя накрываем вот этой вот церковной жизнью как стаканом, так и кислород заканчивается. И мне всегда было немножко стрёмно слушать, как вот протестанты говорят, что вот у нас, да. Я говорю: на что вот все вот, у вас вот община, она все под себя. Ну вот в Евангелии, в Библии сказано, что прежде всего любить ближнего, устроить жизнь семьи и так далее, а потом все остальное. Мне кажется, что это такая опасная позиция, потому что я вижу, что люди замыкаются на семье и общине. А что дальше-то? И тогда оказывается, что своя телега, и дальше ничего не происходит. А все-таки «возьми свой крест и иди» подразумевает, ну как, оставить человек отца, мать, детей. В общем, страшные вещи в Евангелии ведь иногда говорятся. Так что христианство – это отнюдь не под себя. Это свет всему миру, страшный призыв, страшное дело нам Богом поручено, страшное. Ну, страшное, как говорят американцы, terrific. У них есть два разных слова с корнем террор. Иван Грозный по-английски будет Ivan the Terrible, грозный, ужасный. А когда они видят что-нибудь очень хорошее, они говорят terrific, ну, как мы сказали бы, впечатляюще. Царство Божие, оно terrific, оно трепет вызывает.
В отношении семьи и общины, что это стакан, это может быть стаканом, может быть, но есть у Довлатова прекрасный пример, как одна из Новосибирска приехала, значит, там, кстати, она была женой Магомаева, так вот, и, значит, ее, значит, спрашивает один такой вот тоже за весь мир, пойдешь на демонстрацию, там, против чего, не помню, нет, говорит, мне надо быть с ребенком. Ну, говорит, если каждый будет о ребенке своем заботиться, тогда что же будет с миром? Вот тогда-то с миром, говорит, все и хорошо будет, если каждый будет заботиться о своем ребенке. Поэтому я понимаю, что забота о своем ребенке, а тем более у верующих, ну, по крайней мере, иванских, их всегда очень много, это и есть забота о всем мире. А забота об общине, где очень много людей, ну, брошенных, которым нужна помощь, и мы этим очень активно занимаемся, это тоже забота о мире. И при том, такая община поневоле, помните, да, что общину в Иерусалиме любили все, она привлекает внимание, и в нее эти, ну, к сожалению, да, больше приходит раненых, ну, что делать. Мы не договорились вот о чем еще. Жизнь – случайность. Вы спросили, кто мешает выучить? Ну, случайность мешает. Если тоже бы пьяный бы студент не бросил бы Евангелие, я тоже, может быть, не открыл бы его. Фоновый шум, фоновые дела. А тут эта тетка, она уже в храме. Она уже по разным причинам, а ум у нее пустой. Сердце попело, да, вот она, как вы говорите, там окунула, что называется. Но в Библии сказано, сначала душевное, потом духовное. Никто сразу, извините, на столб не залазит, столбниками становится. Сначала что-то душевное. Поэтому, мне кажется, если бы при всех отличных вещей, которые есть ведь, в храме, еще было бы хотя бы перевод, я уж не говорю, ладно, пускай и по-болгарски поговорят, но хотя бы был бы перевод того же самого, там, в наушниках, чего-то еще, для тех, кому интересно, ведь есть кому интересно. Есть кому, как вы говорите, лишь бы душу немножко отвести. Это тоже неплохо, такая психотерапия какая-то, тоже неплохо.
Владимир, вы говорите человеку, который служит по-русски и печатает тексты молитв по-русски, и в этом смысле вы ломитесь в открытую дверь. Ну, я видел людей по-русски, а эгоизм все равно при нас. Так что это не самоцель. А так, конечно, протестантские общины у меня вызывают белую зависть, потому что я обычный московский интеллигент, человек, скорее, кабинетный, и у меня в этом смысле похвастаться нечем. Но я должен сказать, что в современном православном быту церковном возможности узнать, я вижу в храмах, люди там читают, держат молитвенники на русском языке. Вот, то есть было бы желание, это не так трудно. А целиком занимать позицию пассивную, значит, мне кажется, все-таки не совсем правильно.
Конечно. Ну что ж, к сожалению, время всем закончилось. Очень жалко, было очень интересно. Надеюсь, может быть, в следующем месяце еще продолжим по поводу какого-нибудь хотя бы события. Поскольку на радио мы вынуждены немножко отвлекаться на, так сказать, 100-летие, 200-летие. Найдем какое-нибудь летие, чтобы поговорить о общинной жизни, а самое главное, об истории церкви, о дыхании церкви. Огромное спасибо историку Якову Кротову. До свидания.
Всего доброго, с Богом.